Александр Дюма. Учитель фехтования. Я переживал еще пору иллюзий и владел капиталом в 4000 франков, который казался мне неисчерпаемым богатством, когда услышал о России как о настоящем Эльдорадо для всякого мастера своего дела. Я верил в свой талант и потому решил отправиться в Санкт-Петербург. Сказано, сделано. Я был одинок, семьи у меня не было, долгов также. Стало быть, мне требовалось только запастись несколькими рекомендательными письмами и паспортом, что не отняло много времени. И спустя неделю я уже ехал в Брюссель. В столице Бельгии я пробыл 2 дня, в Льеже — 1 день. Здесь, в городском архиве, служил мой старый школьный товарищ, и я не хотел проехать мимо, не повидавшись с ним. Я рассказал ему о своем желании посетить крупнейшие города Пруссии и места известных сражений. Но он рассмеялся, говоря, что в Пруссии останавливаются не там, где хотят, но там, где это угодно вознице, в полном распоряжении которого находятся все пассажиры. Действительно, по пути из Кёльна в Дрезден, где я имел намерение остаться на 3 дня, нам позволяли выходить из нашей клетки лишь для того, чтобы поесть, на что уделялось ровно столько времени, сколько нужно, чтобы насытиться. После 3 дней такого вынужденного заключения, против которого никто из пассажиров не протестовал, настолько это было обычно в королевстве Его Величества Фридриха Вильгельма, мы прибыли в Дрезден. Не стану подробно описывать, как я добрался до России. Начиная от Вильны, я уже ехал по тому самому пути, по которому 12 лет тому назад Наполеон шел на Москву. Я хотел было осмотреть Смоленск и Москву, но для этого нужно было бы сделать крюк верст в 200, что было для меня невозможным. Проведя 1 день в Витебске и побывав в доме, в котором 2 недели прожил Наполеон, я сел в повозку, в какой разъезжают курьеры в России. Она называется здесь «перекладной», потому что лошадей перекладывают на каждой почтовой станции. В эту повозку была впряжена тройка. Одна из лошадей, коренник, бежала молча, высоко подняв голову, а обе пристяжные ржали на бегу, так низко опустив головы, словно собирались вцепиться зубами в землю. Отметим, что по этой же дороге совершала некогда свое путешествие в Тавриду Екатерина. На другой день вечером я уже прибыл в Великие Луки. Дороги были настолько плохи, а мой экипаж такой тряский, что я намеревался остановиться здесь, чтобы хоть немного отдохнуть, но решил ехать дальше. Мне оставалось до Петербурга не более 170 верст. Бесполезно говорить о том, что во всю эту ночь я не сомкнул глаз. Я катался по повозке, как орех в скорлупе. Много раз я пытался уцепиться за деревянную скамейку, на которой лежало нечто вроде кожаной подушки толщиной в тетрадь, но поминутно скатывался с нее и должен был снова взбираться на свое место, жалея в душе несчастных русских курьеров, которым приходится делать 1000 верст в этих ужасных повозках. Во всяком другом экипаже я мог бы читать. И надо сказать, что измученный бессонницей я не раз пробовал взяться за книгу, но уже на 4-й строчке она вылетала у меня из рук, а когда я наклонялся, чтобы поднять ее, больно стукался головой или спиной, что быстро излечило меня от желания читать. В начале следующего дня я был в небольшой деревеньке Бежанице, а в 4-м часу дня в Порхове, старом городе, расположенном на реке Шелоне. Это составляло половину моего пути. Меня искушало желание переночевать здесь, но комната для приезжих оказалась так грязна, что я предпочел продолжать путь. Кроме того, ямщик уверил меня, что дальше дорога пойдет лучше. Это и заставило меня принять столь героическое решение. Дальше мы поскакали галопом, и меня еще больше бросало и швыряло во все стороны. Ямщик на облучке тянул какую-то заунывную песню, слов которой я не понимал, но грустный мотив ее как нельзя лучше соответствовал моему печальному положению. Скажи я, что мне удалось заснуть в эту ночь, никто бы мне не поверил, да и я сам не поверил бы себе, если бы не проснулся, больно ударившись лбом обо что-то твердое. Повозку так тряхнуло, что ямщик чуть не вылетел со своего сиденья. Тут мне пришло в голову обменяться с ним местами, но как я ему не толковал об этом, он не мог понять меня. Впрочем, он, может быть, боялся согласиться, так как думал, что в таком случае не исполнит своего долга. Мы поехали дальше. Ямщик продолжал свою песню, а я свою невольную пляску в повозке. Около 5 утра мы прибыли в село Городец, где остановились позавтракать. Слава богу, отсюда до цели моего путешествия оставалось не более 50 верст. И вот я снова в своей повозке. Я спросил ямщика, нельзя ли поднять ее вверх, на что он охотно согласился. В луге мне пришла в голову другая, не менее блестящая мысль — снять сиденье, наслать в повозку побольше соломы, а под голову вместо подушки положить свой плащ. Благодаря этому я получил возможность ехать сравнительно сносно. В Гатчине ямщик указал мне на дворец, в котором жил Павел I во время всего царствования Екатерины. Затем в царском селе я увидел дворец, где и поныне живет император Александр, но я так устал с дороги, что удовольствовался созерцанием этих дворцов издали, дав себе слово осмотреть их более основательно, вернувшись сюда в экипаже получше. За царским селом в дрожках, которые ехали впереди меня, сломалась ось. Хотя экипаж и не перевернулся, но сильно накренился. Из него выскочил какой-то высокий худощавый господин, держа в одной руке цилиндр, а в другой небольшую карманную скрипку. Он был в черном фраке, какой носили парижане в 1812 году, в коротких панталонах, в шелковых черных чулках и туфлях с пряжками. Очутившись на дороге, он начал топать сперва правой, затем левой ногой, потом прыгать, очевидно желая удостовериться, что ничего не сломал себе. Я счел невозможным проехать мимо, не остановившись и не спросив его, не случилось ли с ним какой-нибудь беды. «Никакой, сударь», — отвечал он, — «если не считать, что я пропущу урок, а за каждый урок я получаю по луидору. Ученица моя, красивейшая женщина Петербурга, мадемуазель де Влодек. Послезавтра она должна изображать Филадельфию, одну из дочерей лорда Вартона с картины Ван Дейка, на празднестве, которое дается при дворе в честь герцогини Веймарской». «Простите, сударь», — отвечал я, — «мне не совсем понятны ваши слова, но это ничего не значит, раз я могу вам быть полезен».